Глава шестая. Ну что же, после этого я временно прекратил убивать наркоторговцев и переключился на беседы с авторитетами и бандитами из второго списка, которые портальным наркотикам принципиально не торговали. Тоже много чего плохого делали, но выхода у меня не было. Никто другой нужной мне задачи по сдерживанию продаж наркотика на постоянной основе не выполнит. Вот посадил я хлыста на тот район, и теперь там больше не было никакой торговли портальным наркотиком. И я не был наивен. Я это проверял, засылая в этот район нанятых сыщиков. Разок оказал хлысту поддержку, убрав авторитета, который пытался заставить его открыть наркоторговлю. И этого хватило, теперь и сам держится. У видных представителей криминального мира я появлялся неожиданно, проникал в их дома и будил, зажимая рот перчаткой. Только один оказался невменяемым и заорал, зовя на помощь, когда мы договорились, что я уберу руку, и мы спокойно побеседуем. Ну что же, прибежавшие бандиты нашли его уже мертвым. Переговорю потом с тем, кто его заменит. Смысл моих разговоров в ночи был прост. Я хвалил главаря, которого навещал, за то, что он не торгует портальным наркотиком, после чего предлагал ему свое покровительство в случае, если кто-то попытается заставить его это делать. А также предлагал расширить свое влияние на один из тех районов, где я недавно вырезал верхушку наркоторговцев, тоже с гарантией моей поддержки для этих действий. Условия я выдвигал достаточно скромные. За свою защиту в том районе, что они уже контролируют, я ничего не просил. Пока там не идет торговля наркотиком. А вот если главарь проявлял желание захватить район бывшей наркоторговли, я предлагал ему поделиться прибылью от контроля той территории. Уже во время первого разговора я узнал, что мои ночные действия по уничтожению наркоторговцев сделали мне репутацию. Мне бандиты даже кличку присвоили «Безмолвный убийца». Ну, в принципе, верно. Если я собирался допросить призрак наркоторговца, к чему мне с ним общаться, пока он жив? Бандитов, с которыми я беседовал, очень воодушевлял тот факт, что безмолвный убийца с ними разговаривает. Воспринимали это как намек на то, что у них есть шанс выжить после нашего общения. Я это подтверждал. Со всеми, кто не стал ерепениться, как тот странный бандит, что заорал, мы нашли полное взаимопонимание. Они благодарили за бесплатную поддержку против наркоторговцев и очень искренне интересовались возможностью расширить свое влияние на новую территорию. Схему, по которой со мной нужно связываться, я придумал новую, более безопасную. Договорились о том, что любую важную информацию они будут оставлять в снятой мной ячейке с номером 777 самого крупного столичного банка. А чтобы посмотреть, что в ней находится, я буду присылать каждый день человека. Только в этом банке гарантировалась полная анонимность своим вкладчикам благодаря специальной магической технологии. Посещали его каждый час тысячи вкладчиков, и все они между собой не пересекались. Потому как используемая технология отправляла каждого входящего в банк в отдельную комнату, где доступна была только та ячейка, с ключом для которой ты входил в здание банка. Для всех других услуг, помимо использования ячейки, открытия и закрытия счетов, кредитов и всего такого, в банке имелась отдельная дверь. Так что мне нужно было только снять ячейку, дополнительно заплатить за необычно большое количество ключей и нанять человека, который будет вынимать послания и относить их Аркошу. Скала порекомендовал надежного портального охотника, который, что было редкостью для этого вида деятельности, был убежденным трезвенником. Такой не потеряет послания. А также он дал клятву, что никогда не будет заглядывать внутрь писем. Серьезную клятву, со ссылкой на богов. Ну, а Аркош при необходимости уже будет связываться со мной. Рядом с усадьбой, что мы снимали для клана, было несколько пунктов, в которых маги 12-х разрядов оказывали услуги портальной связи. Все как в академии. Вызывали абонента и уходили в другую комнату, не подслушивая. Подслушивать им самим было невыгодно. Существовало специальное уложение об этой услуге, по которому некачественное ее оказание влекло за собой достаточно драматические последствия, вплоть до конфискации всего имущества и изгнания из столицы пожизненно. Хороший стимул приглушить свое любопытство и не прислушиваться к тому, о чем болтают клиенты. Подумав, я перевел на этот вид связи и хлыста. Прежний все же был опаснее. По нему можно было выйти на меня или Аркоша. Допросив покойных наркоторговцев, я смог узнать, как называется город, в котором начали производить портальный наркотик вместо разгромленных Зрелиусом лабораторий. Очередная дыра на краю Аргента. Вот только без Зрелиуса мне туда не добраться и оттуда не выбраться. Да и меры безопасности там, я думаю, теперь будут приняты самые, что ни на есть серьезные. Вряд ли меня они остановят, если удастся решить проблему с порталом. В общем, надо думать над этим. Ну а тем временем жизнь в столице снова начала входить в обычное русло. Строгие меры безопасности после повторного нападения на нас опять отменили из-за полнейшей безрезультатности. Но я понимал, что будет новое нападение на нас, что это неизбежно. Хендо не из тех, кто сдается. Самый очевидный вариант такой атаки со стороны отряда Хендо через подземный туннель, ведущий во дворец. И, скорее всего, эта атака будет предпринята ночью. Я был более чем уверен, что сейчас шпионы Хендо ищут, где именно находится подземный ход, ведущий во дворец. Об этом догадывался не я один. Несмотря на то, что меры безопасности были снижены в столице в целом, в окрестностях нашего дворца я видел постоянно большие отряды и городской стражи, и королевского корпуса стражей. Видимо, и те, и другие сильно получили по голове от короля за безрезультативные поиски по двум предыдущим нападениям, и теперь прикрывали подходы к дворцу со всех сторон. Впрочем, в то, что у них это получится, я не верил. Когда люди Хендо снова заявятся, они будут двигаться под скрытым грандмага. А королевских грандмагов, чтобы выявить такой скрыт, в окрестностях дворца на постоянном дежурстве быть не может. Генералы не стоят в охранении. Будь ситуация попроще, я бы уже делал из туннеля огромную ловушку. Набивал бы его взрывчаткой тоннами, чтобы обрушить все на врагов, когда они придут в надежде застать нас в постельке. Взрывником я был неплохим. Кто его знает, может, получилось бы и магический барьер вражеского грандмага продавить серии последовательных мощных взрывов в замкнутом пространстве. Убить вряд ли. Пассивная защита у грандмага невероятно крепка, но сорвав его барьер, можно было убить кого-то из вражеских архимагов, двигавшихся в его компании. Но, увы, в центре собственной столицы даже подземный взрыв такой силы принес бы разрушение, которое я никак не мог себе позволить. Тем более, что большая часть туннеля приходила прямо под дворцом нашего соседа, герцога Баттерса. Он бы совсем не понял, если бы внезапно его дворец взлетел на воздух вместе с ним. К тому же при взрыве такой силы не сошлешься потом на то, что это враги нашкодили. Следы такого количества взрывчатки, какое мне потребуется, чтобы нанести вражескому отряду серьезный ущерб, мне не скрыть. Любой опытный следователь скажет, что это сработала заранее подготовленная ловушка. Может, меня и зауважают за такой основательный подход, и даже и поймут, но нести ответственность по закону все равно придется. И достаточно суровую, увы, вплоть до изгнания из страны, а то и похуже. Так что пришлось ограничиться сигнализацией, но это оставляло у меня чувство постоянной неудовлетворенности. Хотелось большего. Возникла идея, как следует напакостить врагам, когда они появятся. Я частично купил, частично добыл ингредиенты, метнулся к Джерелу, объяснил ему, что и как надо сделать. Он мерзко хихикал, когда приступил к работе. Идея ему очень понравилась. Ну да, когда та штуковина, когда он изготовил, взорвется, врагам после возвращения из вылазки придется уничтожать всю свою одежду. Отмыть ее они никак не смогут, это с полной гарантией. Вещество из железы портальной твари Ариогуса является самой вонючей дрянью, что только известно в мире. Их даже в продаже не было, никто не хотел рисковать. Мало ли, продавец при неосторожном обращении прорвет тонкий слой, сдерживающий содержимое. Потому как, когда оно вырвется наружу, лавку легче будет снести, чем пытаться отмыть, надеясь снова открыть торговлю. Армейские выгребные ямы в жару на фоне той вони, что издает раздавленная железа Ореогуса, могут показаться благоуханными. Все, что хоть немного пропитается этой дрянью, рядом с людьми держать уже нельзя. Даже Джерел не пустил меня в дом с этими железами. Просто сделал артефакты, в которые я уже сам должен был заложить их. Простые артефакты нажимного действия, которые я закопал в туннеле недалеко от потайного входа. Никакой магии в них нет, обнаружить их поэтому очень непросто. Сорванный бал у наследного принца вновь решили провести. В назначенную дату мы отправлялись на него торжественной процессией. Король, чтобы в этот раз уж точно ничего плохого не произошло, помимо уже присланных телохранителей, отрядил еще и целый отряд королевского корпуса стражей, который встретил нас у дворца герцога и последовал за нами через портал ко дворцу наследного принца. Так что на прием мы с Джоан прибыли так торжественно, словно были главными гостями наследного принца. Более чем уверен, что ему это не понравилось. Он и не скрывал особо, что мы с Келлертом ему глубоко не симпатичны. Ну да, официально-то командовал армией он, но среди посвященных в тему ходили разговоры, что войну выиграл отряд Келлерта Эйсона. Келлерт мне рассказал, что на балу, посвященном победе над Сесерией, его буквально завалили вопросами на эту тему, от которых пришлось очень аккуратно уходить в сторону. Конечно, не дай боги ляпнуть в ответ что-нибудь наподобие. Да, конечно. Дойдут слухи до наследника про такой ответ, вообще рассвирепеет. Короля не было, а ректора тоже, оба не были большими любителями балов. Король еще, возможно, не хотел подавлять своим присутствием наследника, иначе неизбежно все вертелось бы вокруг него. А так всем командовал наследный принц. Мартин со своей свитой стоял в дальнем конце огромного зала, куда все гости и подходили, здороваясь с ним и его женой, невысокой блондинкой Герсой. У их ног сидели личные магические питомцы. Я с удовольствием отметил, что постоянные тренировки помогли мне держать себя в руках. Вспышку ненависти при виде высших демонов удалось загасить в самом начале. Мы тоже подошли к владельцам дворца. Многочисленная охрана осталась у входа во дворец, так что теперь мы уже ничем не выделялись. «Вот кто, значит, причина всего этого переполоха в столице!» Неожиданно свободно высказалась Герса, не обращая внимания на то, что Мартин лишь кивнул нам, не желая беседовать. «И каково чувствовать себя центральной темой для всех сплетен в столице?» «Ну, когда не знаешь, что кто-то этим занимается, то вполне нормально», — пожал плечами я, ответив за нас двоих. «Тоже верно», — ответила Герса и перевела взгляд на следующую пару гостей, показывая тем самым, что личная аудиенция для нас закончена. Музыка заиграла лишь когда все гости поговорили с Мартином и Герсой, а мы с Джоан начали танцевать, как и все другие. Гостей было человек 600. Но зал был почти таким же большим, как в королевском дворце. Король для старшего сына на дворец не поскупился. Ну а то, что его собственный дворец был больше и богаче отделан, так это тоже дело понятное. Кружа Джоан и улыбаясь, я аккуратно контролировал, что происходит вокруг. Отмечал парочки, что чаще других оказывались около нас. Примечал парней, что смотрели на меня больше, чем на мою спутницу. Так что совсем не удивился, когда заметил, что один из таких гостей, огромный брюнет под 2 метра ростом, вдруг словно случайно попытался в нас врезаться вместе со своей партнершей, худенькой шатенкой, на 2 головы его ниже. «Ага, вот и первый скандалист, что ищет повод для вызова на дуэль», — догадался я легким движением, уводя Джоан с линии столкновения. Парочка пронеслась буквально в нескольких сантиметрах от нас, и брюнет одарил меня злобным взглядом, недовольный тем, что мы так легко увернулись. Впрочем, что мне с его недовольства? «Не знаешь, кто это, Амбал и малышка вон там?» — спросил тихонько Джоан, показывая кивком головы, куда смотреть. «Знаю», — ответил Джоан, тоже понявшая, что в нас чуть не врезались. «Этот парень сватался ко мне, граф Эркиль, сын герцога Рожгена. Похоже, что отказа он не забыл». «Ясно, ждем тогда следующего его хода», — улыбнулся я. Имя я вспомнил сразу. Помнил его с той поры, когда мы гадали вместе с Джоан, к Кто из ее отвергнутых женихов может стать источником неприятностей для нас? Ну, вот теперь знаю, как он выглядит. Но в этот самый момент у нас сзади врезалась совсем другая пара — адские демоны. Да сколько тут желающих нарваться со мной на неприятности? Обернулся. Невысокий, но гибкий шатен, которого я ни разу еще не видел около нас до этого, даже для правдоподобности упал, утянув свою спутницу за собой. Вскочив на ноги, тут же громко заорал. «Как вы смели на нас так грубо налететь? Какое хамство!» «Что, дуэль устроим?» — понятливо спросил его я, успев первым помочь подняться с пола его девушки, весьма симпатичной блондинки. «А с кем, собственно, говорю?» «Барон Свен!» — завопил он. «Требую удовлетворения немедленно!» «Нет вопросов, но вряд ли вам понравится», — кивнул в ответ. «Сражаемся до смерти?» «Отлично!» — просиял тот. «Кто я такой, он не спрашивал. Значит, знает прекрасно. И, конечно же, все это не случайное столкновение, а продуманный маневр, чтобы вызвать меня на дуэль». И ловко же подобрался со спины. Едва я отвлекся на графа Эркиля. Похоже, прекрасный боец. Моментально использовал возможность, едва ее увидел. Шум достиг оркестра, музыка стихла. Ну а что? Дуэли, в принципе, все любили не меньше танцев, если не больше. Тоже развлечение для высшей знати, легальное и часто кровавое. Дальше, конечно, понадобились секунданты. Мне вызвался помочь неизвестный мне граф с сединой на висках. «Если у вас нет секунданта, то я к вашим услугам, барон Эйсон, граф Жорген». Роль секунданта не так и велика в магической дуэли. Как-то навредить даже плохой секундант мне не в состоянии. Все, что может сделать плохого секундант, который хочет тебя подставить, это договориться о смертельной дуэли, нарушив твои инструкции о менее опасной форме дуэли. А поскольку мы уже согласовали с бароном, что дуэль будет смертельной, то, собственно, проблем уже быть не может. Поэтому я немедленно согласился. Барон Свен тоже кого-то нашел, и наши секунданты начали переговоры. Пользуясь паузой, тихонько спросил Джон. «Этот, я так понимаю, никогда к тебе не сватался. Он же всего лишь барон». «Понятия не имею, кто это», — пожала она плечами. «И ты понимаешь, что это означает?» «Ну да, какое тут может быть недопонимание? Если неизвестный барон вдруг оказывается на такой вот тусовке для высшей аристократии и ищет повод для дуэли со мной, то его и пригласили сюда явно специально для меня». А приглашал гостей к себе наследный принц с супругой. Интересно, это их ход? Или кто-то воспользовался хорошими отношениями с ними, чтобы позвать на бал того, кто должен меня сегодня убить? И боец должен быть очень хорош, иначе его бы сюда не позвали для этой роли. Я почувствовал приятное предвкушение от боя с профессионалом. Секунданты договорились обо всем меньше, чем за минуту. Вернувшись ко мне, граф Жорген сказал... «Дуэль состоится немедленно, на специальной площадке в парке. Должен предупредить, что у вашего противника 10-й разряд». «Ну, меньшего разряда я и не ожидал. Большего нельзя было, чтобы мы вообще могли сражаться по существующим правилам. Так что для меня подобрали максимально, с точки зрения нанимателя, опасного противника. Интересно, где он набирался опыта? Воевал ли в последней войне?» Я поблагодарил секунданта, и мы отправились на выход из дворца, а слуги направили всех ко второму выходу, в парк. Дуэльная площадка оказалась расположена совсем рядом со вторым выходом, в чудесном саду, в котором на деревьях уже вовсю набухали почки. Весна в этом году задержалась, но все же вступала в свои права. Но ясное дело, что в данный момент это мало кого интересовало. Аристократы занимали места вокруг площадки, специально сделанные в виде амфитеатра, чтобы много людей могло разместиться вокруг на склонах, и обсуждали, кто имеет больше шансов выиграть эту дуэль. При этом я еще раз убедился, что барона Свена тут никто не знает, он темная лошадка. Доминирующим вопросом было, кто это. Впрочем, учитывая мое прошлое, я и сам был темной лошадкой, да еще какой... Наконец приступили к делу. Секунданты безрезультатно переговорили на площадке, ни одна из сторон не захотела извиниться. Назначенный принцем седобородый судья дождался, когда они удалятся, и пригласил на площадку меня со Свеном. Мы сняли с себя все артефакты. Судья убедился, что других артефактов у нас при себе не осталось, и удалился на свое место, Затем магический барьер заработал, закрыв площадку, и судья дал нам знак начинать. Я снял в том числе и артефакт, который на треть ускорял каст заклинаний, а это означало, что я смогу пользоваться при необходимости только двумя заклинаниями 10-го разряда — огненной удавкой и ледяной глыбой. Ну что же, надеюсь, и к этому не придется прибегать. Огненный шар противника полетел в меня так шустро, что я решил кое-что проверить и поставил перед ним воздушный щит. Он выдержал, но с трудом, затрещав так, что стало ясно, прочности почти не осталось. При этом, за счет старательно взращиваемой плотности маны, мой щит должен был быть эквивалентен примерно началу 11-го разряда. Что-то не так, учитывая, что Свен был провозглашен обладателем 10-го разряда. Не должен обычный барон иметь такие сильные заклинания с этим разрядом. Он же не принц или сын богатого герцога, чтобы его пичкали дорогущими эликсирами, часть из которых и вовсе отсутствует в открытой продаже. И не выходец из будущего, как я, знающий неизмеримо больше по этой части для выполнения своей задачи. Свен продолжил атаковать. В меня летели воздушные копья, каменные диски, ледяные капли. Я, войдя в легкий транс, отражал эти заклинания щитами или уклонялся от них, практически не думая, что делаю. Для того и отрабатывались нужные движения и действия до автоматизма. Дистанция все же максимальная, можно немного и отвлечься. Меня волновал один вопрос, за счет чего мой противник так силен. Не то чтобы я волновался за себя, справлюсь, куда я денусь. Мой огромный боевой опыт мне должен помочь. Гораздо больше меня интересовала причина такой силы. И можно ли это заимствовать самому? Что он сделал? Соврал о своем уровне секунданту? Но это самоубийственная вещь. Если обнаружится после дуэли, что у него больше разряд, чем допускается правилами, то наказание одно. Позорная казнь с конфискацией всего имущества. А члены рода утратят право на титул. Да и в толпе именитых аристократов на приеме полно людей, способных за несколько секунд определить разницу между 11-м и 10-м разрядами. На уровне боевого архимага есть такое заклинание. Сомневаюсь, что при виде незнакомого барона никто из них это не сделал, чтобы оценить его разряд. Так что бьет он с силой очень зрелого 11-го разряда. И как бы не на уровне начала 12-го, а официальный разряд, вот просто уверен, должен быть 10-м. Значит, скорее всего, ответ заключается в том, что он как-то умеет занижать свой разряд до 10-го, при этом не лишаясь мощи то ли 11-го, то ли начального 12-го. Да, именно что начального 12-го. Имея зрелый 12-й разряд, мой щит он бы проломил своим заклинанием достаточно легко. И мне было чертовски интересно узнать, как это возможно.